Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим о такой замечательной, вечно юной теме, как спорт в нашей стране. И я думаю, что, наверное, мы уделим особое внимание, возможно, футболу, который, в общем, является таким любимым видом спорта для многих людей, а в нашей стране особенно. И я хочу вам представить наших сегодняшних гостей. Ирина Сироткина, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники, историк танца и двигательной культуры и автор книг «Свободное движение. Пластический танец в России», а также «Шестое чувство авангарда». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Бондаренко, историк, сотрудник общества «Мемориал», автор статей по истории советского футбола. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, знаете, такой замечательный историк культуры Ханс Ульрих Гумбрихт, у него есть целая книга, посвященная спорту. И, собственно, его главная там идея, что он пытается доказать, что в наше время, в общем, в 20 веке спорт стал одним из видов искусства. Да? Это уже не просто там, физические упражнения, а это действительно вот такой вид искусства. Хотела вас спросить, а насколько верно его утверждение, с вашей точки зрения?
Ирина, я бы сказала, что спорт и искусство всегда были очень тесно связаны аж с античности. Потому что вот мы все знаем про Олимпийские игры, а еще были другие, панэллинские, то есть для всей Эллады игры пифийские. И вот на пифийских играх там соревновались атлеты, например, в беге или в борьбе, и было соревнование поэтов и музыкантов. И вот эта традиция, то, что спорт или физическая культура в широком смысле слова, и искусство, танец, даже балет, они идут вместе, нога в ногу, она возродилась в 20 веке, например, в советских физкульт-парадах.
А разве это... Вы имеете в виду физкульт-парады уже 30-х годов,
да? Да, да.
Но, я не знаю, по-моему, вы даже об этом писали или нет, что вообще-то как раз вот 20-е и 30-е годы очень сильно различаются, да, вот, в отношении к спорту, что в 20-е годы это скорее такие были мистерии, которые соединяли вообще такие, вот, да, театр, собственно говоря, со спортивной. А в 30-е годы это уже превращается в какой-то такой парад физкультурников, уже более милитаризованный. Да, Сергей, пожалуйста.
Да, я думаю, что здесь, в принципе, вполне применима даже вот книга Попернова «Культура 2». То есть, действительно, и в спорте, как мне кажется, довольно сильно видно влияние вот этого перелома от 20-х к 30-м годам. И все те же самые вещи, связанные с его большей как бы институциализацией, с его большей контролируемостью, с его большей такой даже... Ну, как это у Попернова, там, как бы с слитностью, вертикальностью против растекания и горизонтальности, это все тоже совершенно ощущается в том, как вот происходит этот переход в спорте из 20-х к 30-м, и в парадах в том числе тоже.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Вообще границы спортивного и неспортивного, они совсем современные. То есть для нас то, что было в 20-30-е годы, мы должны прежде всего понимать, что все очень размыто. И у меня есть, например, такой пример. Я читал когда-то много довольно подшивку газеты «Красный спорт», самой главной советской спортивной газеты, которая выходила года с 24-го, кажется. И там очень много внимания, там целые полосы уделяются таким вещам, которые мы сейчас бы спортом точно не назвали. Например,
ну, например
полет у Чкалова, скажем. И здесь тут надо сказать, что это не обязательно. Иногда, конечно, это именно политические события, там съезд партии. Просто все газеты публикуют информацию,
ну,
о съезде
само
партии.
Собой, да. Да,
но и какие-то вот рекорды, героические достижения, там сельскохозяйственные новости иногда вот связанные там с рекордными удоями. Граница здесь вот действительно зыбкая. И поэтому, конечно, очень многие вещи мы там можем обнаружить, которых сейчас мы себе не могли бы представить.
То есть я правильно понимаю, что просто сама идея соревновательности, она была такой ключевой, да? Потому что там соревновались колхозы за надои, спортсмены за какие-то достижения, Чкалов, да, тоже в некотором смысле, там, не знаю, соперничество, кто первый долетит. То есть это все, наверное, вот понималось осталась как некоторая идея? Ну, если не спорта, да, то это под шапкой спорта.
Но, да, но здесь важная такая деталь, что, конечно, это уже 30-е годы, потому что в 20-е вообще сам принцип соревновательности, он был под большим вопросом. Потому что по очень многим причинам, конечно, но сама идея победителей и проигравших, сама идея награждения победителей и вот его какой-то элитарности, она очень сомнительно для 20-х годов. И наоборот, как раз вот самые такие важные движения в 20-е годы, околоспортивные, там, пролеткульт или гигиенисты, они были очень разные, но что в них было общего, они все так или иначе отрицали идею соревнования. То есть они хотели как-то вот избежать по возможности вот этих сложностей с победителями и проигравшими, что, конечно, для спорта чрезвычайно трудно вообразимо.
Ну, то есть, поэтому, видимо, это больше было похоже на мистерии театраль. Если нет соревновательности и результатов, да, то скорее это превращалось вот в такое шоу.
Да, спорт вообще для советской власти, для первых лет советской власти был табуированной вещью, то есть неприемлемой по политическим соображениям, потому что спорт это неравенство, это заведомо неравенство, соревновательность, кто-то лучше, кто-то хуже. А спорта просто не было. И само слово, это сомнительное английское слово «спорт», и то, что раньше происходило, вот спортивные общества, где членами которых являлись в основном средний класс, да, буржуазные общества, которые питали контрреволюцию, все это было страшно подозрительным. Поэтому первым шагом советской власти было распустить, разогнать эти общества, которые, в общем-то, и так пострадали, потому что очень многие участники этих обществ, например, «Богатырь» или «Сокол», они ушли на фронт в Первую мировую войну, погибли или были ранены, уже не способны заниматься спортом. И самое главное, они были под большим подозрением как источник контрреволюции. Вот все эти люди, они могли восстать, мужчины, которые могли против революции бороться, вот они, казалось, что они собрались в этих обществах. И первым делом было их закрыть.
Мы вынуждены перебраться сейчас на новости и рекламу, да, после нее мы продолжим наш разговор.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о спорте в 20 веке, прежде всего в СССР. И вот мы закончили нашу первую часть разговора о том, что все спортивные общества, которые существовали до советской власти, фактически были распущены. То есть я правильно понимаю, что, так сказать, важно было вот это институциональное образование просто окончательно уничтожить. Но ведь, если я правильно понимаю, что потом все равно начали воссоздавать такие спортивные общества, да? Как это происходило, да, Сергей?
Да, воссоздавали, но, конечно, по-другому. И вообще тут, да, здесь можно просто сказать, что это уже было даже не воссоздание, это было создание чего-то нового, потому что сама система спортивных обществ, как они были до революции, они все-таки действительно были элитарны, как правило. Они предполагали часто какой-то денежный взнос, например, за участие, или, как в некоторых клубах, там бывает, например, даже какое-то поручительство за человека, чтобы он попал в это общество. А в 20-е годы это действительно постепенно сходило на нет, а потом было уничтожено, а в 30-е годы появились так называемые добровольные спортивные общества, и это уже совсем другая вещь, гораздо более массовая, гораздо более, на самом деле, демократическая и открытая, конечно.
Когда создавались эти так называемые вот спортивные массовые общества, но можно ли считать, что здесь все-таки еще был момент, да, увлечения спортом, что это постепенно к 30-м годам становилось такой некоторой идеологическим полем, да, то есть спорт стал потихонечку ассоциироваться и к как бы с военным, да, с таким милитаристским сознанием, если я правильно понимаю. Это как некоторая подготовка уже, так сказать, грубо говоря, к войне.
Да, но он, собственно, и начался. Наша физическая культура, она выросла из такой организации «Всевобуч». «Всевобуч» – всеобщее военное обучение, которое было создано в 1918 году для подготовки солдат на гражданскую войну, для подготовки солдат в Красную армию. Причем это было обязательное военное обучение. Все мальчики должны были пройти, и юноши, и мужчины, и девушки в добровольном порядке. Очень многие девушки тоже обучались. И вот там была строевая подготовка, там было умение обращаться с оружием, стрелять, и еще была физическая подготовка. И вот дальше вот этот сектор физподготовки, физкультуры, он стал развиваться. А начальником всего этого дела был Николай Ильич Подвойский, член военсовета, бравый командир, который... У него была идея, у него была мечта воспитать красных спартанцев, то есть превратить нового советского человека в такое подобие античного героя, и, главное, гармонически развитого, чтобы у него были и мускулы, но и был интеллект. И постепенно Подвойский, когда Всевобуч, вот эту организацию подготовки, военной подготовки распустили, да, в 21-м году за ненадобностью, он образовал новую структуру и стал ее главой. Эта структура называлась Всероссийский совет физической культуры.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
А все-таки, если мы вот перейдем просто от общеспортивных все-таки к футболу, а вот как складывалась вообще, так сказать, вот эта культура футбола?
В советской власти, с одной стороны, футбол был очень... удобен. Удобен, потому что в дореволюционное время он буквально только-только начинал развиваться в императорской России, и таким важным знаковым моментом была Олимпиада 12-го года, когда наша олимпийская сборная совершенно грандиозным образом проиграла сборной Германии 0-16. И вот как в дальнейшем часто сравнивали все показатели там, с 13-м годом по электричеству, там, по массе других вещей, так всегда можно было сравнивать с этими 0-16 и, естественно, иметь некоторый прогресс.
Потрясающе.
Да, вот. Но, с другой стороны, как мы уже говорили, тут был и момент большое неудобство, потому что что может быть более соревновательно, чем футбол? И что может быть... настолько же спонтанно, потому что спонтанность тоже большая проблема. Футбол очень плохо контролируемая вещь, очень плохо предсказуемая вещь, а чем дальше, тем больше, к 30-м годам, вот необходимость контролировать и предсказывать, и иметь возможность влиять, она для власти становится все более важной. В 20-е годы футбол вообще переживал в каком-то смысле такой расцвет, который даже можно сравнить с чем-то, может быть, с концом 80-х годов, потому что когда был во время НЭПа довольно большой экономической свободы для предпринимательства, друзья иногда, какие-то там друзья детства собирались, сколачивали команды, могли арендовать себе поле. Так вот, например, началась команда, которая потом стала московским «Спартаком». Они могли сами вести свои дела, в смысле, например, продавать билеты на свои матчи, таким образом быть в достаточной степени независимыми от власти.
То есть это начиналось фактически как коммерческое предприятие, я правильно понимаю, коммерческий клуб, но в каком-то смысле?
В каком-то смысле, да. Ну, тут еще надо делать важную оговорку, что поскольку не было общего для всего Советского Союза футбольного турнира, как потом стал чемпионат СССР, все было гораздо более свободно, потому что были чемпионаты города, были команды города, которые, собственно, и были, в общем, самыми главными официальными существующими командами в то время. Там сборная Москвы, сборная Ленинграда, сборная Одессы была очень сильная. Но все-таки там еще было очень много такого частного энтузиазма и так далее. В 30-е годы это сильно, сильно уже изменилось в связи с тем, что появился чемпионат СССР, появились добровольные спортивные общества, появилось очень много политики вокруг этого. И, в общем, дальше это только-только набирало обороты, как минимум там, до смерти Сталина это все более и более политизировалось.
А вот интересно, да, спорт политизируется, и, собственно говоря, он и до сих пор для нас, традиция нашей страны, несет такую, в общем, большую идеологическую нагрузку. А вот что стало ассоциироваться, какова стала идеологическая, так сказать, нагрузка, идеологические свойства приписывали спорту и, например, футболу?
Ирина, ну, про футбол, наверное, Сергей лучше скажет, а про политическую нагрузку. Этот вопрос о том, что, чтобы наша страна, чтобы советская Россия участвовала в международных состязаниях, встал с самого начала. Потому что поскольку у нас не было спорта, а была массовая физическая культура, то это была большая проблема. Могут ли красные спортсмены, советские спортсмены участвовать в буржуазных соревнованиях? Не будет ли это предательством дела революции? И вот было такое... Была такая международная организация «Красный спорт интерн», «Спортивный интернационал». И я видела в архивах переписку нашей организации, Союза красных спортивных организаций с «Красным спорт интернационалом». И наши чиновники от начинающего тогда спорта спрашивают, а можно ли нам участвовать в соревнованиях? И, в общем, ответ был скорее негативный. Но все равно участие наших спортсменов, атлетов, конькобежцев, например, и тех же футболистов, и хоккейных команд началось уже в первые годы, послереволюционные годы. Им-то правдами и неправдами чемпионаты, соревнования были, и наши команды принимали здесь соперников и сами ездили за рубеж.
Да. А как по поводу футбола, да? Как все-таки это сочетался футбол с такой, да, идеологией?
Ну, то, что касается внешней политики, то, конечно, главная проблема – это страх проиграть. И он, опять-таки, и в 20-е годы большую роль играл, и это был, в общем, вполне обоснованный страх, потому что это все-таки были первые такие годы советского футбола, и все 20-е годы, абсолютно все более-менее официальные международные матчи проводились либо против так называемых рабочих команд, то есть против непрофессионалов зарубежных. По сути, совсем...
С самого начала требовали выигрывать, да, я
абсолютно,
так правильно понимаю?
Абсолютно, да. И вы можете себе представить, каков был страх проиграть уже к середине 30-х годов. Это с одной стороны. И, да, и играли, это очень часто было связано прямо непосредственно с внешнеполитической ситуацией, то есть вот когда я был маленький, читал книжки про 20-е годы советского футбола, я никогда не мог понять, почему мы все время играем со сборной Турции. И мне надо было подрасти и понять, что вот в внешнеполитической ситуации 20-х годов очень мало с кем Советский Союз мог играть без каких-то проблем для той страны, с которой он играет. То есть если есть какая-то политическая блокада Советского Союза и есть какие-то нерешенные проблемы, то если с кем играть, то со сборной Турции. Потому что у самой Турции после там Ататюрка, после всех изменившихся обстоятельств, есть возможность в изоляции играть в основном только со сборной СССР. А что касается политики применительно к футболу в 30-е годы, то тут множество просто внутренних проблем, связанных с самой идеей того, как футбол существует. То есть есть проблема любительства и профессионализма. Есть проблема коллективности игры и все равно очень важной роли индивидуальности. Есть проблема тактики и импровизации. И если так огрублять, то, конечно, власть более или менее напирает на коллектив, противоположность личности, на тактику и строгость в противоположность импровизации и на идею любительства против профессионализма. Хотя все это, на самом деле, конечно, спорно с точки зрения того, как это существовало как практика.
Ну да, то есть идеология, конечно, идеология, но звезды все равно должны появляться, и без этого, в общем, спорт не может существовать. Мы опять должны вынуждены не прерваться на новости и рекламу, но мы сразу после них продолжим наш разговор.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. ведущая программы, литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о спорте в Советском Союзе, и я хочу вам напомнить, что мы беседуем сегодня с нашими гостями, с Ириной Сироткиной, ведущим научным сотрудником Института истории естествознания и техники. Она также историк танца и двигательной культуры, автор книг «Свободное движение и пластический танец в России», а также «Шестое чувство авангарда». И Сергей Бондаренко, историк, сотрудник общества «Мемориал», автор статей по истории советского футбола, а также постоянный автор сайта «Уроки истории». Но вот мы прервались на том, что в 30-е годы спорт все больше идеологизируется, и, собственно, он становится такой аллегорией побед, как военных, так и политических. И во всяком случае, если мы правильно понимаем, что проигрыш невозможен, потому что это, так сказать, да, сразу намек на то, что страна не может быть конкурентоспособной или мы проигрываем войну. Я правильно понимаю, что спорт, в общем, вот встраивается в такую идеологическую обойму
государства? Да, и особенно важно, чтобы показать преимущество режима, советского режима над социалистического, над другими, особенно важно было подчеркнуть, что наши спортсмены – любители, что вот они не зарабатывают деньги этим, да, что у них есть своя работа, он стоит слесарь, стоит у станка, и вот вечером он идет на футбольное поле, в гимнастический зал, там он тренируется, побеждает, что он там еще и пишет стихи. То есть мы не могли проститься с идеалом гармонической личности, которая, в общем, стоит за такой массовой физической культурой, в отличие от профессионального состязательного спорта.
Но ведь мы прекрасно понимаем, что идея вот такого любительства, да, то есть у нас только все энтузиасты, все где-то работают, а свободно немножко попашет, попишет стихи, как писал Маяковский, да, что вообще-то на самом деле это была фикция.
Это была абсолютная фикция, и тут, ну, с одной стороны, это, конечно, абсолютно поразительный пример двоемыслия, потому что вот насколько популярен футбол в конце 30-х, очень популярен, и какие-нибудь болельщики команды «Торпедо» приходят на стадион каждую неделю, и они во всех газетах читают и вроде как знают, что вот эти все футболисты, которые играют за «Торпедо», они должны с ними стоять рядом у станков на заводе. Но они совершенно определенно этого не делают. Они не стоят рядом с ними у станков. И тем не менее, эта пропаганда продолжается, и вера в это тоже как будто бы существует, хотя в то же самое время и те люди, которые это пишут, и те люди, которые ходят на стадион, они прекрасно знают, что это не так, что невозможно выполнять трудовую дисциплину конца 30-х годов. Людям, которые тренируются там почти каждый день, получают премии, уезжают в другие города, выступают за свою команду. Это просто невозможно. И вот еще маленькая деталь в связи с гармонической личностью. Это, безусловно, конечно, так, но есть еще даже более какая-то фундаментальная вещь, которая заключается в том, что вообще в обществе, которое так или иначе пытается декларировать марксистские идеи, очень сложно себе вообразить футболиста или вообще спортсмена, профессионала, потому что он же ничего не производит. И это странно, он не работа, это не работа. И таким образом, если это не работа, то и непонятно, каким образом это можно действительно поставить на профессиональную основу. Он должен делать что-то, должен что-то давать своему государству, обществу, что-то производить, а потом, да, вот писать стихи, играть в футбол, танцевать и так далее.
Да, но, знаете, на самом деле удивительно, что это вот такое двоемыслие и лукавство, оно уже сохранилось практически до конца советской власти. И послевоенное, но я могу хорошо помнить, естественно, наш хоккей, футбол и такие очень важные для нас там фигурное катание, что, в общем, всем было понятно, что это профессионалы, да, они действительно с утра до ночи только этим занимаются. Но никогда это официально не признавалось. И до конца это все время произносилось, что вот, да, вот, значит, наш спорт, и когда вообще вставал вопрос уже серьезно внутри комитета спорта, ну, как-то признать это официально, да, это никогда не происходило. А вот удивительно почему-то, да, почему вот в этом плане двоемыслие никак не было изживаемое.
Да, вот лицемерие, с ним трудно бороться, как известно, и оно существовало, такая фасадность, да, работа на фасад, оно существовало и в знаменитых физкульт-парадах, и можно любоваться ими, действительно, они были произведениями искусства, если подумать, сколько людей над ними работало, сколько талантливых художников, музыкантов, композиторы писали музыку, хореографы ставили танцы, упражнения, придумывали какие-то движущиеся устройства, съемка велась очень талантливыми кинематографистами. Но участники этих физкульт-парадов, есть воспоминания и свидетельства, да, самих участников, которые, из которых становится ясно, что их, ну, добровольно-принудительно заставляли в них участвовать, и там иногда поощряли пайком, а иногда не поощряли, и люди просто писали, что они голодные, что они не могут столько репетировать, потому что они, их мало кормят, например.
Да, но, знаете, вот это добровольно-принудительное, это вообще сохранилось тоже очень долго. Это, конечно, не совсем про спорт, но как, например, там, студентов заставляли выходить на трассы и приветствовать каких-то, значит, высоких гостей, которые приезжают, изображая народный восторг. Это я помню все свое время учения в институте. Ну и вот, да, там, хождение на демонстрации, которое нам сейчас тоже представляется странным образом, что все в едином порыве на самом деле были разнарядки, да, и сейчас это, по-моему, вводится, да, для представления. А вот это вот принудительный массовый восторг, да, он в этом смысле все-таки был поразительным явлением.
Да, и я хотела еще, не помню, чье это выражение, но очень хорошее выражение – театр коллективного энтузиазма. Вот физкульт-парады – это пример и театра коллективного энтузиазма, хорошо поставленного, хорошо срежиссированного. Ведь известно, что режиссером некоторых парадов был Всеволод Мейерхольд, наш великий режиссер, новатор, и, собственно, его последние работы перед тем, как его арестовали, и перед концом его самым, была режиссура физкульт-парада в Ленинграде, где он работал для Института физкультуры имени Лесгофта. Он ставил вот упражнения лесгофтовцев.
Потрясающе. Да, но, кажется, это был Евреинов, который поставил, собственно, там, я не знаю, какой годовщине взятие Зимнего дворца, просто на ну, то есть на той площади, да, и вот это вот, собственно, можно в натуральную величину, правильно?
Да, примерно с таким же количеством участников, который был. Это, по-моему, ко второй годовщине в 19-м году, если я не ошибаюсь. И это, по-моему, очень интересное сравнение. Вот если сравнить с Евреиновым сразу после революции и, например, с парадом какого-нибудь 36-го года, как много изменилось в установках художественных, как это должно выглядеть, где там спонтанность, где там стихийность действий и, наоборот, контролируемость, вот какая-то геометризация всего этого процесса. И интересно еще вот что, мне кажется, что вот эти парады 30-х годов, я никогда раньше про это так не думал, что вот вообще-то говоря, например, на Красной площади, там не так уж много места для зрителей. И получается так, что больше людей принимает участие в параде, чем смотрят его. То есть это в большей степени какой-то урок для участников, чем для зрителей. Потому что зрители – это в основном специально отобранные люди, это политбюро, это люди, которые по пропускам могли туда попасть, это какие-то внешние люди, но очень небольшое количество. И чем более массовый, чем более помпезный парад из тысяч людей, он выступает, по сути, для гораздо меньшего количества людей среди публики.
Ну да, это действительно удивительно, потому что, ладно, сейчас в эпоху телевидения, да, это в принципе транслируемо, и тогда вы как бы хотя бы, так сказать, дистанционно, но вы можете это наблюдать. Тогда это делалось, я думаю, что это скорее была мобилизация, собственно, людей, которые принимают участие в этом параде.
Ну, мне кажется, что и для зрителей тоже, потому что парады распространились, да, вот такой был апофеоз всего этого дела, это середина 30-х годов. Но в 38-м году уже сделали фильм, очень хороший фильм, цветной фильм о параде на Красной площади. И я думаю, что и раньше, может быть, не было полнометражных фильмов, но съемки были, и они демонстрировались обязательно в новостях, вот в киногазетах, которые надо было просматривать в кинотеатре перед каждым сеансом. Поэтому это, конечно, было рассчитано и на кинозрителя. Но вот что поражает, что вообще идея физкульт-парада, массового действия, это слияние народа, единение народа, слияние лидеров и толпы, и людей. Но на Красной площади этого слияния никогда не достигалось, потому что лидеры стояли на трибуне Мавзолея, как и сейчас, в общем, они стоят. А народ, толпа, люди, они шли, и такое вот это было очень маркированное различие, и никогда лидеры не сходили с этой трибуны, чтобы объединиться и слиться в общем экстазе.
Ну да, это всегда был невероятный разрыв между декларацией идеи, так сказать, равенства и братства. Так сказать, да, на самом деле общество чем дальше, тем больше сегрегировалось. Потому что это известно, там, я еще помню, когда, изучая там, 20-30-е годы, все поражались, что, скажем, еще 20-е годы там, довольно легко было позвонить, условно говоря, в Кремль или там куда-то в правительство, да, и вполне дозвониться, и там это еще было достаточно открытая структура, что потом, как мы понимаем, было совершенно невозможно.
Потом могли только оттуда уже позвонить вечером.
Да, это да, сказать, это именно. Говорит. Да, ну то есть это сразу такое отторжение государства в общем от общества стало довольно быстро происходить, видимо, в 30-е годы это как-то кристаллизировалось. Мы должны опять прерваться, да, но ненадолго. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про спорт в СССР, да, и вот мы говорили о том, что являлся спорт в Советском Союзе, какую идеологическую нагрузку вел. И тем не менее, помимо всей идеологии, конечно, мне кажется, спорт и особенно массовые зрелища, вот, скажем, как футбол, все-таки это было и большое удовольствие и радость для людей.
Ну да, потому что, что бы мы ни говорили про идеологию, спорт в целом и футбол в частности, это, конечно, огромное пространство свободы. Потому что, по большому счету, всегда люди, приходящие на стадион, они знают, что то, что они там увидят в течение там, 90 минут игры, никто не может сказать заранее, что случится. И даже трудно себе представить, насколько это удивительная вещь там, для 37-го года, например, прийти на что-то, что вот внутри себя настолько спонтанно, настолько, может быть, неожиданно, и слабый может победить сильного, и случится, может быть, по сути, все что угодно. И во многом, как мне кажется, поэтому это оказывало такое влияние, и спорт, и футбол были так популярны среди интеллигенции, потому что, мне кажется, они видели в этом вот ту свободу, которая в их собственных занятиях все больше исчезала. Вот у Шостаковича это можно увидеть, у Олеши, например, в его прозе, в его записках потом, в его дневниках. Это прямо очень, очень заметно.
Ну, Шостакович же ведь написал целую оперу, если я не ошибаюсь, так или иначе связанную с футболом.
Балет. Вот,
балет. Угу. Кажется, называется «Золотой век».
«Золотой
да?
век»,
а
да.
А вот, может быть, пару слов скажете, да? Потому что ведь его потом и не ставили после того, как сняли, если я правильно понимаю.
Да, да, буквально прошел, кажется, один всего сезон. Это был такой конкурс 29-го года на новый балет. И очень симптоматично, мне кажется, что первые два места заняли футбольные балеты. Один назывался «Динамиада», и он потом превратился в «Золотой век», а второй так назывался «Футболист». И тот, которым занимался Шостакович, это вот «Золотой век» «Динамиада». Там был прекрасный сюжет о путешествии спортивной команды в страну Фашландию, где им нужно принять участие в таком международном соревновании-ярмарке. И главная сюжетная коллизия – это любовь местной дивы к капитану советской команды, который тоже своей любовью, своим вниманием как бы перевоспитывает ее с буржуазного лада на социалистический. И, в общем, полный триумф. Но
что же не понравилось? И почему сняли через там, год, да, через сезон?
Я думаю, что именно вот эта модерновость, этот интерес к телесности, это, в общем, и сексуальность тоже явно присутствующая. В начале 80-х поставили еще раз, но уже с очень сильно изменившимся либо либретто, и в котором я, честно говоря, вообще не очень узнаю, что там осталось от старого этого золотого века.
Но вот если мы все-таки хотим начинать подводить какие-то итоги нашего разговора, а вот как мы считаем, ну, не связана ли вот такая большая ностальгия нынешняя по советскому периоду? Потому что все-таки спорт в Советском Союзе, особенно послевоенный спорт, да, когда там 70-е годы мы выигрывали там, да, олимпиады подряд, там, брали всевозможные медали, что спорт все-таки настолько ассоциировался по-прежнему, да, с величием и мощью страны, и что нынешнее отсутствие такого мощного, да, воспринималось очень долгое время как некоторый фактор национальное унижение. Да? Наверное, таким образом спорт настолько вошел в плоть и кровь идеи гордости, да, то вот, может быть, здесь какой-то еще есть, да, такой момент.
Ну, у нас тогда чудесный ренессанс, потому что мы выиграли Олимпиаду в Сочи, как все помнят, не так давно. Вот. А так, с одной стороны, конечно, очевидно, вы правы, а с другой стороны, я вот все-таки настаиваю на том, что ностальгируют еще и по тому свободному, что было в том спорте, именно в противовес общему ощущению несвободы. Хотя, конечно, ну, это просто какой-то такой физический, математический факт, что из огромной страны, которой являлся Советский Союз, конечно, собрать спортивные команды еще с той степенью мобилизации такой около северокорейской, конечно, на Олимпиадах мы выступали успешнее и никогда не будем выступать так успешно, как тогда.
Знаете, но а вот все-таки, если мы посмотрим на чемпионаты футбола, да, мировые чемпионаты мира, простите, чемпионаты мира по футболу, посмотрите, какие страсти кипят и в других странах. И, в общем, мне кажется, что вот эта национальная идентичность очень сильно привязана к футболу. И выигрыш команды, да, или там выигрыш чемпионата мира, то есть, я не знаю, весь город выходит, там, в середине 2000-х французы выиграли, да, и, я не знаю, на Париже, там, Рижские улицы, вышло несколько миллионов человек. Это как-то ведь все-таки поразительное явление.
Да, Ирина, там просто, я думаю, что вот энергетика стадиона, энергетика трибун, которые поднимаются при забитом голе, трудно с чем-то сопоставить, и, может быть, это единственное, что каким-то образом резонирует вот с этой таинственной силой античных игр, античных соревнований, античных мистерий, о которых мы так много думаем, может быть, отчасти вымышляем, но вот эта энергетика, она, конечно, присутствует везде и всегда. Я еще хотела добавить про ностальгию по советскому спорту и физической культуре. Я думаю, что она не совсем не оправдана, потому что были достижения, ну, в спорте тоже, но и в развитии массовой физической культуры. Например, было много возможностей заниматься спортом, в частности, для детей. Было сознательное усилие для того, чтобы как можно больше открыть спортивных школ, США, детско-юношеские спортивные школы, которых сейчас, например, нет или очень мало, там единицы. Но тогда вот эти усилия, действительно было потрачено очень много усилий сразу после революции для развития массовой культуры, и в каком-то смысле они помогли реализовать вот эту программу гармонического человека и в Советском Союзе, и в странах социалистического лагеря, таких как, например, ГДР, где очень сильно Германская Демократическая Республика, где массовая физкультура, массовый спорт был очень большую частью жизни. И, в общем, я думаю, что немцы сейчас, те восточные немцы, они тоже ностальгируют по этим временам.
Знаете, ну вот я сейчас подумала в заключение, что все-таки, наверное, если мы говорим о спорте, особенно таких зрелищных игр, ну вот как футбол, может быть, в нынешний период, в такую эпоху вообще нестабильности, когда что-то, какое-то мировое, так сказать, устройство, мироустройство меняется вообще, это становится, может быть, такой, да, вот идеей единения. Все противоречия в этот момент и кризисное состояние внутри страны исчезает, и тут вот, и здесь люди действительно объединяются, вот команда победит, победил, это создает какое-то ощущение большого единства.
Ну, это прекрасная общая история в то время, когда вот какие-то большие-большие нарративы, большие куски истории распадаются и превращаются в какие-то совершенно другие вещи. Вот когда твоя команда или твоя сборная побеждает, это некоторый факт радости, который ты можешь разделить со всеми людьми, там, со всеми своими соотечественниками, которые это видели. Каждый может вспомнить, что он делал там, 5 июня, в день рождения Пушкина, когда сборная России победила сборную Франции 3-2. Это такое, это общее национальное прекрасное воспоминание, в общем, не запятнанное ни политикой, ни какими-то другими сложностями, проблемами. Просто было 90 минут, команда выиграла, и здесь, в общем, не о чем судить, кроме того, что радоваться.
Ну, значит, таким образом, сколько мы там не говорили о оборотных сторонах спорта, все-таки в современную эпоху, очевидно, он действительно может казаться площадкой единения людей разных политических взглядов, да, и действительно тут примиряются все, и все болеют за команду. Так что
да,
в этом смысле...
Да. С одной стороны, в спорте есть универсальность, но там же есть и патриотизм, и национализм, потому что ты болеешь за свою национальную команду. Ты переживаешь какие-то универсальные человеческие эмоции, но ты чувствуешь близость своей нации и этносу. Поэтому спорт очень противоречив. Не знаю, согласится ли со мной Сергей.
Ну, я как вот человек, работающий в обществе «Мемориал», могу сказать, что есть абсолютно замечательная тема боления против сборной СССР во всех видах спорта и против советских команд, которая была весьма характерна для определенного количества людей, как правило, интеллигентных. И мне кажется, что это совершенно замечательная вещь, там, болеть за сборную Чехословакии в хоккее в 68 году против СССР, болеть за сборную США. И это приобрело такие вообще масштабы к 80-м годам, что люди говорили, что они болели абсолютно за все против Советского Союза.
Но, да, но это потому что, то, о чем мы с вами говорили, это потому что вот такая идеологическая нагрузка на спорт. И это оборотная сторона, то есть, да, это было то же самое признание идеологической важности спорта, и отсюда вот происходили такие вещи, это система подмен, фактически, с той и с другой стороны.
Ну, в каком-то смысле, конечно, это наверняка люди, которые все-таки, наверное, любили, не знаю, футбол или фигурное катание.
Да, все равно это тоже, я думаю, была во многом поза, и отчаяние, может, бесперспективность толкала их на такие жесты. Но мне кажется, что, вот заканчивая, что важно, чтобы спорт все-таки оставался вне идеологии, вот в такой ее страшном виде, потому что все-таки, я думаю, это большая радость и удовольствие для людей, да, это создает, может быть, действительно это вид искусства, а вполне определенный. И хорошо бы его никогда больше не втягивать в идеологический распри. Я хочу поблагодарить вас. Большое спасибо. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.